Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым.
Ирина Воробьева, Лиза Аникина и Алексей Венедиктов
и
в утреннем развороте.
Сама шляпа.
Да. Ну что, Алексей Алексеевич, мне воспитание не позволяет подраться с вами за шляпу.
Ты знаешь, откуда пошла поговорка, что с воза упало, то пропало?
Сейчас вы мне, видимо, расскажете.
Да, я тебе расскажу, забери ее. Она мне маловато будет. А у меня голова большая, башка огромная. А, значит, это на самом деле феодальное право, когда по Западной Европе шли обозы с товарами через земли феодалов. То, что упадало с воза, оказывалось на земле феодала и принадлежало с того момента.
Потому что лежало на земле феодала.
Да, и поэтому иногда бароны-разбойники специально вырывали ямы, делали рытвины,
чтобы
подскакивала телега и оттуда, да, так что вот эта история про это. Всем еще раз здравствуйте.
Мы слышали, пишет наш зритель, как Венедиктов ворвался в студию.
Это правда, просто с ноги распахнул дверь, крушил все, ломал, это было мощно.
В общем, как обычно, Алексей Алексеевич.
Да, собственно, ничего. Нового.
А что у вас там? Давайте, что у вас там?
Сегодня годовщина Чернобыля. И поэтому мы взяли книгу, которая легла в основу сценария «Чернобыль», вот того самого сценария, Эндрю Ливерборроу. Так и называется «Чернобыль».
В основу, в смысле, HBO-шного, да?
Да,
вот этого классного?
Да, 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 да. Вот она у нас сейчас на shop.diletantmedia. Это этот сериал, который мы, когда он вышел, в свое время мы с Муратовым закачали Горбачеву. Он, по-моему, посмотрел только первую серию. Ему все очень сильно это не нравилось, потому что воспоминания у него были плохие от этого, естественным образом. Вот. Но он не бурчал, что там все не так, потому что это хорошо сделанное кино и хорошо написанная книга. Поэтому, если вы хотите про Чернобыль, на shop.diletant.media мы сегодня это выставили. Это раз. Вторая история очень важная на самом деле. Мы перемудрили с бумагой последнего номера, вот этого. Мы сделали очень хорошую бумагу, но в результате скрепка не держит центральные страницы.
Да.
И поэтому мы понизили цену с 400 до 300 рублей. Так что вот здесь у нас, вы на shop.diletant.media, а номер-то очень хороший, петлюровский. И там есть булгаковский «Киев». Там есть отдельная статья, мы, конечно, ничего не знали, но сделали статью про булгаковский Киев, потому что Петлюра тогда в Белой гвардии, да, как бы в днях Турбиных, точнее, и мы не нашли хорошую фотографию Симона Петлюры, а все началось с того, что я, будучи в Париже, случайно оказался на месте, где его застрелили. Там нет ни таблички, ничего, вот, ну, там книжный магазин, который до сих пор... Он рассматривал витрину книжного магазина Симон Петрулев в Париже. До сих пор этот книжный магазин один из моих любимых. И вот ровно там, я вдруг обнаружил, именно там он был убит, потом сказал, ребят, давайте сделаем. Так вот, мы нашли отличные фотографии из фильма «Белая гвардия» Гармаша в роли петлюровского полковника. И вот это он. Вообще очень хороший номер, но вот с таким дефектом.
Зато со скидкой.
Да, зато со скидкой в 25% shop.diletant.media. Чернобыль, вот это. И у нас по-прежнему стоит вот эта вот дивная серия 50-х годов, библиотека приключений. Здесь у меня дети капитана Гранта, там 18 книг разных. Можно посмотреть. Это все на shop.diletant.media.
Это у меня дома вот.
Да, у меня тоже.
Если что,
Монте-Сумы я прочитал ровно в этой серии, она у нас есть.
Если что, тут есть все статьи, там ничего не пропало, просто в некоторых журналах, даже не во всех. Да, вот в этом, например, все нормально.
Центральная скрепка не держит. Очень хорошая бумага. Мы не хотели уходить на другую бумагу, мы хотели оставить его красивым, но вот так. Но номер хороший.
Ой, да. Алексей Алексеевич, знаете, как я развлекаюсь, когда еду куда-нибудь? Я в каждом аэропорту, в московском, смотрю, сколько стоит дилетант. Да. Это каждый раз просто... Причем там иногда бывает так, что в одном магазине он стоит там одну цену, ты переходишь в другой, и она там стоит уже другую. Думаешь, ого, а там прям цены заоблачные.
1500
просто.
Да, 1200-1400, верно?
Да. Ну что, Алексей Алексеевич?
Давайте мы перейдем к нашим зрителям, слушателям.
Наши зрители, слушатели.
Что надо-то?
Ой, Алексей Алексеевич, наши зрители, слушатели получают большое удовольствие от того, что вы отбираете у меня шляпу и рассказываете про книги, поэтому...
Хорошо.
Да.
Так, очень мягонькая.
Давайте так.
У меня много шляп.
Понятно,
у меня шляпа, подаренная мне Михаилом Сергеевичем. У меня есть горбачевская шляпа.
Ой, вот, кстати говоря, это тоже вот из-за вас со мной произошло, про шляпу-то. Потому что вот эти все австралийские, значит, шляпы.
Да.
Это все из-за вас произошло. Но шляпу Андрея Смолякова получить, это я вам хочу сказать, круто. Ну, в моем мире, по крайней мере. Так, короче, я вчера, или когда там это было, посмотрела прекрасный, значит, ваш разбор фильма предатели. В том смысле,
как написал Леня Кац, говорит, возвращайся в школу. Прям по-учительски. Раз, два, три, четыре.
Да, но мне тоже понравилось, потому что, с другой стороны, посмотрели мы на этот фильм. То есть давайте мы еще раз повторим, в чем фишка. В том, что собрали... То есть они ни в чем ведь не соврали.
Это не так. Это другой вопрос. Смотри, я рассматриваю вот этот фильм в трех плоскостях. И я разобрал только одну. Первая плоскость – это соврали или не соврали, то есть все факты правильные или неправильные, это я вообще не рассматривал, угу. Что это надо все изучать. Вторая плоскость – для чего они это сделали, такой фильм и почему сейчас, я тоже это не рассматривал, и это отдельная тема, которую можно отдельно рассматривать. А самое главное – как изготовлен этот инструмент. Это же инструмент, фильм – это инструмент для достижения чего-то, вот этот фильм. Поэтому я предложил нашим зрителям забыть, что этот фильм сделан ФБК или Певчик, просто некий человек, НН, ноунейм, мы не знаем его фамилии, да, сделал вот такое кино. И давайте разберем метод, по которому он сделал кино. Я рассматривал только метод. И самое главное, как мы знаем в манипуляциях, это отбор фактов. Это отбор фактов. То есть почти все... Смотри, каждый факт нужно проверять. Ну, например, вот в моей памяти, скажем, приватизация РТ шло не так, как описано. Но это не имеет значения сейчас для моей цели. Да? Моя цель – показать, как факты отбирались. Я показал на примере, что если бы, скажем, кто-нибудь решил снимать там, Мамонтов-Скобеева фильм про ФБК, они отобрали бы те факты из истории ФБК, которые дискредитируют в глазах сторонников ФБК. Да? И таких фактов можно набрать. И сделать такой фильм. Все же правильно, каждый отдельный факт-то правильный, а все вместе получается манипуляция. Поэтому для того, чтобы разбираться, так была приватизация или не так, да, и отделить факты от интерпретаций, угу. Да, для этого нужно некоторое количество времени и некоторое количество умения, которого у меня нет. Я экономический идиот. Но я точно помню, что на «Эхе Москвы» приходили очень много людей, в том числе, и когда это все было, в том числе и люди, которые об этом понимали, ну, скажем, Юлия Латынина мочила так залоговые аукционы, как, в общем, Мария Певчиха не снилась, прямо в присутствии. И банк Минотеп, во главе которого стоял там, по-моему, Невзин, Сурков и Ходорковский, да, и все подробно рассказывал, то есть ничего нового нет. Но при этом объяснялось, почему правительство пошло именно на это, да, и не могло пойти на другое просто. Объяснялась ситуация, в которой оказалась Россия, да, с огромными невыплатами зарплат, там были триллионы невыплатных зарплат, люди получали зарплаты продуктами, угу. Вот на тех предприятиях, в том числе, да, это может быть не оправдывает, но это объясняет, и про это надо сказать только. Можно оставлять выводы, но вся вот и я, моя претензия заключается в том, что отбор фактов привел к манипуляции. Mm-hmm. Да? И поэтому это можно делать на любую тему. Можно так сделать про меня, можно так сделать про Певчих, можно так сделать про Навального, можно так сделать про Байдена, можно так сделать про кого угодно.
Mm-hmm.
Да, no. Это инструмент для решения политического вопроса. Это не образовательный проект.
Хорошо.
Вот просто вот так. И все. Вот были мои соображения, которые я высказал.
Хорошо, Алексей Алексеевич, объясните мне вот что. Почему люди, которые посмотрели этот фильм и которые имеют какое-то отношение к тому времени, они там принимали решение или были журналистами, или еще что-то, они не могут просто сказать: да, мы обосрались, а вы теперь, вот мы вместе с вами это все расхлебываем. Почему? В чем проблема это сказать?
Нет,
я, ну, правда,
они это
не
говорили, вот эти люди, о которых ты говоришь, скажем, Сергей Пархоменко, предположим, Маша Слоним, да, я говорю о журналистах, они это говорили до того, до этого фильма, да, мы все просрали. Они это говорили уже. Это та же самая история, как в фильме «Никто не извиняется». Это неправда. И Борис Николаевич извинялся, и Березовский извинялся, и Чубайс признавал ошибки по-разному. Да? Но это все забыли. Это все равно, как говорите, Навальный и бутерброд. Навальный уже 10 раз извинился за бутерброд и за грызунов. Но мы не будем про это говорить. Главное, что он сказал тогда про украинцев, что он сказал тогда про грузин и так далее. Это неправда. Это нечестно и несправедливо. Поэтому как раз те журналисты, которые отвечали, и Виктор Шендерович постоянно пишет, что мы все про и так дальше. Да? Это все уже сказано было до фильма. Но когда фильм претендует на объяснение, образование, да, мы же, которые там жили, которые не жили, знают, что все было гораздо непроще. Все было гораздо...
Что, Алексей Алексеевич, не все так однозначно?
Не все так однозначно, в истории не все. А Наполеон, он благодетель Франции или палач? не все так однозначно, а Кромвель, это период революции, не все так однозначно. Есть люди, которые значит, навешивают на Кромвеля, на Наполеона, на Ельцина, да, все трагедии. Есть люди, которые говорили, но при этом Наполеон принес вот это, Кромвель принес вот это, да, Ельцин принес вот это.
А Сталин эффективный менеджер?
Нет, не все так однозначно. Нет, секундочку. Можно сказать, что Наполеон, Кромвель и Ельцин преступники. И на этом все остальное, все преступники. Вот надо, вот они преступники, и все. Что мы будем делать с гражданским кодексом Наполеона? Что мы будем делать тому, что английская революция заложила основы конституционной монархии? Ну и так далее. В истории вообще простых вещей не бывает. Некоторые Ивана Грозного считают преступником, а некоторые считают его великим реформатором. А он был и то, и другое.
Ой, кстати, а вот давайте...
Поэтому если это образовательная вещь, она негодящаяся. Я бы сказал так, что она ничем не отличается от продукции Мединского, которая отбирает другие факты просто. Ну, другие факты. А если это художественное кино, как никто же не собирается там упрекать Эйзенштейна за фильм «Иван Грозный», который был снят. Да, это художественное кино. Ну, скажи, это художественное кино. Ну, тогда вообще вопросов нет. «Три мушкетера» – художественное произведение. На самом деле, они были негодяи-пьяницы, изменники Родины, кардинал Ришелье, великий реформатор Франции. На самом деле. Но художественное произведение можно делать наоборот.
Хорошо, а если мы рассмотрим это как фильм «Мнение Марии Певчих», тогда все нормально?
Но при этом надо говорить, разбирая этот фильм, о том, что она умышленно скрывает некоторые факты, а некоторые просто искажает.
А что вы можете ответить комментаторам, которые пишут, вот сейчас на Певчих набрасываются те, кто тогда, в 90-е, накосячил, сейчас они пытаются отмазаться, говоря, не все так однозначно.
Ну, надо сказать, что семья Марии Певчих тоже накосячила, учитывая, как ее отец приватизировал санаторий в Краснодарском крае, и где была основа его капитала, на которой она поехала в Лондон жить. Тогда можно и так делать, тогда она тоже бенефициарий 90-х. Я же специально сказал, первым шагом забыли, что это Певчих, забыли, что это ФБК. Вот есть кино, которое претендует, но я сейчас вам расскажу, как было на самом деле. Это неправда. Вот я о чем говорю, забудьте о Певчих, не набрасывайтесь на Певчих. Но вот в вопросе, как вы делаете, но если вы говорите, для чего это было сделано, вы не уйдете от того, что это делало ФБК. Если для чего? Но мы же сейчас в другой истории. Мы в истории вот некого продукта, вот стакан. Мы не знаем, кто его сделал. Чем он хорош, чем он плох. Мы его разбираем. И мое предложение было забыть вот в этой части, как сделано это кино. Да? Образовательное кино – это учебник Мединского. Для меня это очевидно. Это фильм Мамонтова и Скобеевой. Если мы забыли о том, что это делал человек НН. Забыли про Певчих, еще раз, забыли про БК. Но если вы переходите в зону, для чего это сделано, то есть политические последствия, это просто про другое. А если вы говорите о том, есть ли там фактические ошибки, смотря что считать фактическими ошибками. Например, фраза о том, что в залоговых аукционах было куплено все на государственные деньги, это манипуляция. Это манипуляция. Это не так. Просто. Это просто надо понимать, что такое банк вообще. И что такое государственные депозиты в этом банке, в Анексиме, например.
Хорошо, давайте тогда продолжим про неоднозначность. Вот сегодня у нас был Валерий Ширяев, который нам рассказывал про Тимура Иванова.
Да.
И вот он
я искал в своей фотографии с Тимуром Ивановым, чтобы опубликовать, и не нашел.
И что, как это?
Твою, кто ж, куда же они все?
Потеряли.
Потерял.
Ну, мне кажется, если вы вспомните примерно, где вы могли фотографироваться,
я помню, где мы могли фотографироваться, где нас могли фотографировать.
А, так у тебя тоже есть совместные фотографии?
Нет, я никогда не видела.
Но она не совместная, естественно, разного рода приемах, или там, когда я был членом общественного совета при Министерстве обороны, там это было, там как раз, когда он только был назначен, там, по-моему, 16-й год, не дальше, а потом я ушел оттуда, да, вот, это вот такая история, да, Тимур Иванов, но мне не удалось, извини, да.
Да, ну так вот, и Валерий Ширяев, он же написал...
А, я с его женой фотографировался, с обеими, и с третьей.
Одновременно?
Нынешней. Одновременно у меня не получилось.
Я вот вас, Алексей Алексеевич, совершенно не сомневалась. У вас, вот, конечно, да, может, и нет фотографий с Тимуром Ивановым, но с женщинами обязательно должны быть.
Да, верно, да.
Я не сомневалась.
Так чего?
Короче, Ширяев написал статью, где рассказал нам про Тимура Иванова, ну, как бы не про коррупционера, а про, ну, точнее, как про все сразу. Но он как бы и пишет о том, что и говорил нам сегодня в эфире, что, во-первых, это как бы, ну, человек, который эффективно строил, во-вторых, это там человек, который довольно там современный, он не костный, там и так далее. Вот. И
надо сказать, охрененный, некосный, эффективно строил. Я могу сказать, где я с ним столкнулся абсолютно точно, с его эффективностью. Это было во время ковида. Значит, и была задача тогда, соответственно, это был как, 19-й год, 20-й, да?
20-й
задача вот, строить военные госпитали там, где нет, под ковид. И он действительно курировал это, и как раз вот строительство, в частности, военных госпиталей на Северном Кавказе, где не было нормальных госпиталей антиковидных с точки зрения, это да, это была функция, ну, не знаю, насколько он сам в этом там участвовал, но он курировал, вот это правда, вот в ковиде, я помню, да, это была ковидная история, и как раз... Проблемы госпиталей мы обсуждали, что есть регионы, где нет возможностей, и тогда было принято решение, что Министерство обороны будет поручено строить военные госпитали, вот эти вот сборные и разборные. Да, это он делал, это верно. Ну, он делал, он за это отвечал. Верно. Mm-hmm. Ширяев пишет верно. Вообще, Ширяеву доверяю, он знает лучше, чем все крикуны.
Спасибо большое, я его тоже очень люблю, Валерия Геннадьевича, да. Читать. Я просто к тому, что, ну, как бы вот наша аудитория, угу. Они ужасно, мне кажется, ну, не все, конечно, но многие, они шокированы этим, это тоже про неоднозначно. Ну, потому что чиновник из Минобороны во время войны, которого взяли за коррупцию, это да. Зло, понимаете? Это да, там, даже ну, чиновник, да. Чиновник, которого не взяли за коррупцию.
Значит,
это вот как бы невозможно еще сказать, что а он еще вот эффективно строил или
а
что-то, что-то
строил.
Нормальное делал.
Да.
Что-то дело хорошее
да,
дело, это
людей,
невозможно.
Да. Ну, что значит невозможно? Смотри, а вот это вечная история. А вот восстановление Мариуполя, за которое он тоже отвечал, кстати, не знаю, говорил Ширяев или нет. Тимур Иванов отвечал за восстановление Мариуполя. Значит, Хуснуллин там был на вторых ролях, а на первых был, значит, военный строитель, потому что там рядом. Но там же продолжали жить какие-то люди, которые не уехали. Им нужно было опять строить там, проводить водопровод, электричество, все, которое было разрушено российскими же войсками, войсками Тимура Иванова. Да? И он отвечал за строительство, там, в том числе больницу, кстати, за жилье отвечал Хуснуллин, а вот за инфраструктуру это. Да, вот это люди удивляются, что их участковый врач бьет детей, но хорошо лечит, бьет своих детей, но хорошо лечит. Вот вы в жизни так сталкивались, да? Или там учитель, который хорошо учит, но на самом деле он там пьяница, алкоголь.
То есть нельзя эти истории раскладывать на добро и зло, надо их раскладывать на факты и там, не знаю.
Смотри, история с коррупцией, то, что я успел посмотреть, и то, что мне рассказали про дело Иванова, заключается в том, что ему на сегодняшний день предъявлена неимущественная взятка. То есть, грубо говоря, он обеспечивал контрактами некие фирмы, которые ему за бесплатно строили ему жилье. Это я угрубил совсем, это не так. И вся эта штука на чистой воды коррупция. Но чистой воды коррупция, потому что понятно, что эти люди получали эти контракты и на этом зарабатывали, он предоставлял, это обвинение, я не знаю, правда ли это, но это обвинение. Вот, собственно говоря, вот на 1 185 000 000 было предоставлено таких внеимущественных услуг.
Угу.
Вот этой фирмой «Олимп Ситистрой», чей руководитель Александр Фомин тоже арестован по этому делу. Если это доказано, это коррупция. Но это коррупция, вне зависимости от того, что он строил военный госпиталь. Вот оно вне зависимости, вот оно коррупция. И это уголовное преступление. Да? Это так считает обвинение. Еще раз повторяю. Хороший человек, плохой человек, бухал я с ним, не бухал, но если факты коррупции доказаны, это коррупция, на это есть уголовный кодекс.
Ну, Алексей Алексеевич, но... про факты коррупции это не обвинение сейчас рассказало про Иванова, это как раз ФБК рассказала, там гораздо хуже.
Нет,
все.
Не про это оно рассказывало.
Ну, не про это, я просто говорю, что
нет,
это там гораздо хуже.
Нет, ничего там хуже не было. История заключается в том, что на самом деле, насколько я знаю и представляю, скажем так, лучше представляю, чем знаю, это борьба башен внутри Кремля. Конечно, арестовать во время военных действий замминистра, который отвечает за военное строительство, это надо что-то такое. Он накапливал против себя действительно очень многих. Я вот помню, за Мариупольский порт шла борьба между, скажем, когда Мариуполь был захвачен, значит, шла борьба между Росимуществом, Министерством обороны Тимуром Ивановым, Кадыровым, который говорил, что это Чечня, чтобы управляли туда. Вот шла борьба, ну вот так. И сейчас началась дележка имущества Пригожина в Африке. Это очень большой и сладкий кусок. Это, значит, алмазные прииски в Центральной Африканской Республике и нефтегазовое месторождение в Сирии, где, собственно, пригожинские были. И было распоряжение, значит, вы помните, президента о том, что, значит, военнослужащие, да, ЧВК должны подписать контракт, кто хочет, с министром обороны, но в этом указе ни слова не говорилось об имуществе империи Пригожина. И здесь на имущество империи Пригожина претендует Главное разведывательное управление Министерства обороны и генерал Аверьянов. Алексеев, простите, генерал Алексеев. Значит, буквально месяц тому назад была создана компания «Экспо чего-то там», которая должна перехватить охрану этих приисков. А за охрану платят не деньгами, не алмазами, а частью собственности. Это все пригожинские истории. И Иванов пытался, соответственно, поскольку он считал, что указ Министерства обороны, значит, вот должно отойти к Министерству обороны. Были противники, которые хотели этим куском полакомиться. И, видимо, многие наблюдатели и знакомые с сутью дела считают, что это сдетонировало окончательно, потому что за Ивановым прослушка велась 2 года. Вот 2 года прослушки, оно в деле. Оно в деле.
То есть с начала войны?
Да раньше, на самом деле. Я тебе говорю, это, вот, понимаешь, что такое имущество Министерства обороны? Триллионы рублей ежегодно. Если считать, что военные расходы выросли там, с 3 триллионов там, до 10, понятно, что через строительный комплекс проходит значительная часть этих 10-годовых триллионов. Поэтому интересно, кого назначат. И, конечно, это удар по Шойгу.
Но он же вообще из команды Шойгу. Он
ну, это такие, как бы... знаешь, это публицистические истории, но надо понимать.
Но он за
понимать.
Ним приходил просто.
Да, да, он за ним приходил, и Шойгу ему доверял. И, ну, еще раз повторяю, огромная часть бюджета Министерства обороны, связанная со строительством, она шла через руки Тимура Иванова. Вот, и отсюда, да, и он не скрывал, кстати, он не скрывал о том, что он человек богатый, он декларировал большие деньги, он был женат на разведенной жене очень богатого человека, которая при разводе получила значительные средства, вот, но там очень интересно случилось сейчас, буквально вчера, следствие арестовало его имущество, то есть без права отчуждения, и все его счета, а также, внимание, счета всех его бывших жен, еще раз, бывших жен.
Счета или имущество?
Счета и имущество. Бывших жен и всех детей, включая приемных и несовершеннолетних. Я себе представляю объемы.
Вот это
я себе представляю объемы.
А это вообще нормально? Ну, просто с точки зрения каких-то
правовых норм? Я думаю, что это законно, но ненормально. Потому что не со всеми женами он расходился хорошо, скажем так.
Не, ну просто жить-то на что-то людям надо, особенно если ты бывшая жена с каким-нибудь бывшим ребенком.
Это правильный вопрос, но я не думаю, что по этому поводу надо как-то заплакать, я думаю, что там есть возможности, но в принципе подход, да, включая всех детей, в том числе несовершеннолетних, в том числе приемных и бывшие жены. И тебя нагнало твое прошлое.
Адвокат Сергей Бадамшин об этом вчера писал. Он написал, что то, о чем вы сейчас говорите, да. Вот эти вот выписки, там да. Стоят вот эти вот пометки теперь. Он написал, что это не арест, это еще середина 10-х годов. Так делают люди, чтобы не увели имущество по левым доверкам или, не знаю, что такое ЦП, но, видимо, что-то в этом духе.
Речь идет, еще раз повторяю, о бывших женах, ну, да, а с первой женой он расстался даже не помню когда уже. Вот. Я не следил за его светской жизнью, честно говоря. За светской жизнью его жен следил.
Ну, а слушайте, ну да, там просто это...
Значит, еще раз, скорее всего, мы понимаем, что коррупция существует в огромных количествах, там, где, строительство, то есть там, где неучтенные вещи, строительство и военные расходы. Оно существует само собой, видимо, оно будет доказано. Ну, вот, например, этими неимущественными вещами он отказался, насколько я знаю, признать свою вину. Значит, насколько я знаю, вот этот Фомин отказался давать показания против него, но предъявили прослушку. Вот это двухлетнее.
А стоит ли это привязывать к каким-то возможным переменам кадровым в Министерстве обороны? И
да,
плюс...
Вот так они уже начались, дорогая. Но ты чего?
Ну я имею в виду Шойгу, глобальный уровень. Еще у нас же 7 мая инаугурация Путина.
Инаугурация.
И там вроде как он потом может приступить к смене правительства.
Не вот может, а обязан по Конституции. Значит, 8 представляется премьер в Думу, а потом в течение 2 недель формируется правительство.
А что, премьер-то сменится, как думаете?
Думаю, нет.
Эффективный?
Эффективный, не мешает ничему. Одна из главных проблем это наполнение казны сейчас, да, то военные расходы огромные. И налоговая история, а премьер у нас бывший налоговик, он очень хорошо, Мишустин, этим владеет. Очень хорошо этим владеет, он создал современную вот эту электронную базу налогов, одна из самых современных, да. И сейчас Путин поставил вчера на встрече РСПП задачу, как ускорить изменения налоговые, сломать плоскую шкалу, естественно. А бизнес там возражает. Была закрытая встреча после этого публичного РСПП, вот это все павлини эти хвосты. Была закрытая встреча, и, насколько я знаю от некоторых присутствующих, там очень, как это сказать, очень смущенно, но возражали премьеру, Путину, о том, что надо вот так вот серьезно ломать налоговую историю, все уже привыкли, все уже заложились, но Путин сказал, вот ну, ломаем, и в середине мая Силуанов собирает первую комиссию по изменению налоговой системы. И это надо будет казну наполнять, потому что ну, все равно дефицит, хоть и формально, значит, за первые три месяца, сейчас скажу, треть процента одного дефицит, 0,3, по-моему, дефицит, но все равно дефицит надо будет наполнять, и расходы будут только расти военные, это очевидно. Потому что война приобретает и технологический характер тоже, а это большие инвестиции.
Ну, вчера об этом Путин говорил.
Да, да.
Да.
Ровно поэтому, возможно, скорее всего, Мишустин будет сохранен, потому что вот эта часть будет на нем. Наполнение казны, она будет на нем, на Белоусове, на Силуанове, но прежде всего на налоговом, на премьере. Вот. Поэтому я думаю, что он будет сохранен. Конечно, мы не знаем, что в голове у одного человека, какие у него конфигурации. Это вот мы себе представить не можем, что он себе представляет, не что я себе представляю, что он себе представляет. Но вот основные игроки, по-моему, включая Сергея Шойгу, да, будут сохранены. Несмотря на то, что Шойгу, конечно, будет ослаблен, потому что ему изнаружи могут назначить заместителя, который будет отвечать за вот эту финансовую часть снаружи.
Ну, то есть оно все-таки приурочено к предстоящей смене кадров?
Нет, замминистра можно, слушайте, но вот ровно вчера же осудили замминистра культуры на 7 лет.
Угу.
Ну, решили это указом президента. Это президент,
там потом,
да?
Чиновница из Московской области, бывшая,
да,
тоже.
Не за, да, и первый зампред правительства Московской области, курирующий здравоохранение и строительство больницы. А там на строительстве больницы, потому что там только одна фирма выигрывала тендеры. Я посмотрел это дело. Одна фирма, одна и та же, выигрывала тендеры, и там чистый откат, ну, обвинение, так говорит, чистый откат там за 3 года, там, по-моему, за 5 лет 125 миллионов. Откат просто и все, чтобы нам досталось, а уж мы как-нибудь на строительстве сами украдем, чего можем. Ну, как, сэкономим. Не украдем, сэкономим.
Так теперь называется. Так, хорошо.
Сэкономим.
Я бы очень хотела поговорить про некоторые события, связанные со странами бывшего СНГ.
А, подожди, перед тем, как ты уйдешь, у меня можно последний вопрос?
Уйдешь. Я сейчас никуда не уйду.
Уведешь тему. Разговор от этой темы. Я у Аббаса Галямова прочитала, что...
У кого?
Аббас Галямов, знаете
Аббас
такое?
Галямов, да. Все, я не расслышал просто.
Подумал, что Альбац.
Я тоже.
Вот, да.
А к Альбац очень внимательно, гораздо более внимательно, чем к Аббасу.
Так, почему мы пропустили?
Мне нужно тренироваться камни в рот брать и на берегу моря. Спасибо. Так вот, я прочитала, что это может быть связано с тем, что выборы как-то не прибавили особой легитимности Путину, теракт в Крокусе, ослабление репутации и сейчас приключение общественного внимания на коррупционную составляющую, которая пользуется популярностью. Вот эта версия вам как?
Коррупционные дела у нас идут все время. Вот все уже про эту замминистра культуры-то забыли, да, который там 2 года уже сидит. А на самом деле это идут постоянно. И губернаторы постоянно, я уж не говорю зама губернаторов, да, и начальники департаментов. Я не думаю, что это специально. Это такая конспирологическая версия. Вот если учесть другое, что в условиях сжимающегося пирога, и финансового, и политического, обострилась борьба разных кланов за сохранение своего поста и расширение своих возможностей. Ну, слушайте, это и замкультура, ей, знаете, что вменили? Пушкинская карта, которая бесплатная, значит, она в список музеев занесла музей мороженого, который не был федеральным музеем. И за это получила 7 лет. Потому что она за то, что она внесла, а пушкинская карта – это бюджетные деньги, да, значит, музей получал эти деньги. Вот. Ей влепили 7 лет, но чистая коррупционная история.
Осторожнее надо с морозом.
Нет, осторожнее надо с замминистрами и с министрами тоже. А, поэтому, конечно, Тимур Иванов, человек, это известный, это уровень Улюкаева, точно совершенно, а то и поболее на самом деле. Большое дело, и таких проектов будет много, но если вы возьмете, какие дела без конца рассматриваются по коррупции, например, мы же говорим там, о ком-то, а вчера арестовали, задержали 10 руководителей разных энергосистем Дагестана.
Да, да, взятки. Да,
в Дагестане. Кстати, да. А это о чем свидетельствует? И вот такие новости идут каждый день. Потому что коррупция – это система, которая пронизала все, и в условиях войны она ослабляет государство. Коррупция ослабляет военную машину, и Путин это понимает. И поэтому его борьба с коррупционными историями – это борьба за укрепление военной машины. В условиях кризиса всегда, да, вот, ну так, когда обычно, ну взял что-то там, у него Мерседес откуда-то появился, mm-hmm. да хрен с ним. Главное, чтобы там энергия шла. А тут в условиях войны надо мобилизовать, а коррупция ослабила систему, дает сбои. Угу. И, конечно, это работает таким образом.
И получается, что вот эти аресты, это, знаете, как пластырь прилепить туда, где уже вот прям распирает. Ну, потому что коррупция, ну, это несущая конструкция Российской Федерации. И Путин об этом узнал, никогда война началась, правда?
Нет,
же?
Никогда. Но значит, есть уровень, с которым ты смиряешься, пока нет кризиса. Ну, такая бытовая история. Он смиряется, он сам эту планку определяет, да, а есть уровень военных действий, когда тебе нужно все силы собрать, и, а в этот момент, значит, они крадут там военные подряды. Да вы что себе позволяете? Mm-hmm. Понимаешь, вы бы их крали, когда вот госпитали строили, это не страшно. А вот когда военные действия, вы что, сдурели, что ли? И все. Я думаю, что его видение такое.
Можно уже, да?
Да.
Про СНГ?
Ну да.
Но я плохо знаю. Украину включаем? СНГ.
Слушайте, я же не про всю СНГ буду спрашивать. Я про всю СНГ вчера у Дубнова спрашивала. А у вас я буду только немножко. Я про Грузию хочу вот что спросить. Вот так. У них там эта история с законом об иноагентах, закон, который там называют русским. Вот. А я никак
очень
понять...
смешно с Муратом, когда сидели на пересылке, в смысле на пересадке. Он говорит, давай выйдем в город, в Тбилиси. Ну, мы летели, значит, из Парижа, Тбилиси. Давай выйдем в город. Я говорю, ага, я говорю, два иностранных агента, два русских, выходят в город в центр манифестации. Я говорю, ага, и? Он говорит, нет-нет, давай лучше вот здесь соку попьем в аэропорту.
Ну, что же вы не сказали? Я бы вам рассказала, где поесть вкусно, не заезжая в город Тбилиси.
Мы,
ну, что, как прям...
Все уже успели покататься в этой весной по Тбилиси. Одна я тут сижу.
Мы с тобой тут сидим.
Я в Тбилиси постоянно.
Ну, хорошо, да.
Короче. В общем, в Грузии его называют русским законом. Понятно, почему.
Не очень, но...
Ну, как бы нет. Ну, просто что там вот похож, значит, и так далее. Как-то мы так же, как Россия, сейчас вот выглядим и так далее. А России вообще как бы есть дело до того, как вы думаете, примут там этот закон или не примут?
Ну, у России есть до всего дела, в том числе до Эквадора. Но я просто тут с послом Эквадора
познакомился. Да-да, Эквадор интересная страна, и там интересные события.
Там, да, вот именно, да. Но смотри, Грузия – это важный аспект в геополитических раскладах Путина. Прежде всего, это было понятно еще в 2008 году, и поэтому началась война, собственно. Речь идет о возможности прихода сначала Евросоюза, а затем НАТО со своими базами, да, на, соответственно, Южный Кавказ. Это серьезная история. И поэтому дестабилизационные мероприятия, которые, может быть, не организуются, но в которых участвует, безусловно, Россия, это так. Во всех странах Южного Кавказа. В данном случае, если с Азербайджаном удалось там на многом договориться, да, то в Армении и Грузии это не так.
Армения ускользает.
Да, да, но не торопись. Но все же не прямолинейно, не бывает ничего прямолинейно, это все баланс. И поэтому я думаю, что нынешнее парламентское большинство, а я напомню, что Грузия – это парламентская республика, а не президентская, нынешнее парламентское большинство во главе с партией, соответственно.
Грузинская мечта.
Да, грузинская мечта и Бориса Иванишвили.
Бедзина
Иванишвили. Ну, он назывался Борис когда-то, во времена залоговых аукционов, я его помню как Бориса. Я тут много читал в последнее
давно.
Время по залогам. Знаешь, давно не давно, а киношка выходит.
Читал, что оп, Ванишвили.
Да, Борис Иванишвили. Он, да, вот, они, в том числе экономические, часть политической элиты Грузии, часть населения, она ориентируется на Россию. Это такая же история в Молдове, чтобы было понятно, и такая же история в России, в Армении. Например, вчера, маленькая новость, которую мало кто заметил, вчера был большой митинг в Армении против делимитации границ с Азербайджаном.
Да.
Сдаешь наши территории.
4 села.
Кто был задержан?
Кто был задержан?
Депутат армянского парламента Левон Кочерян. Сын Роберта Кочеряна, бывшего президента. Понятно про политические силы?
Ну, Саркисян до этого чуть ли не к вооруженному этому против Пашиняна предлагал, потому что он сдает 4 села.
Я говорю, не все так однозначно, еще раз, это не все так однозначно, потому что в обществе существуют разные взгляды на одно и то же событие. В армянском, грузинском, российском, в американском, где угодно.
Uh-huh.
Поэтому мы видим дестабилизационную историю и Армения-Азербайджан, мы видим дестабилизационную историю Грузии, и российское руководство каждый раз считает, что ему выгоднее. И там, где оно может, оно принимает в этом явное или неявное участие. Ничего нового нет.
Не, ну понятно, что если этот закон...
Ведем себя как американцы.
Они этот закон примут, им уже весь Евросоюз там сказал, что тогда...
Тогда не примем,
тогда,
да.
Тогда извините. Тогда...
Да, ну, закон плохой как закон. Я его почитал в переводе на русском. Вот он в основном направлен, кстати, не против людей, а против НКО, чтобы было понятно.
Да.
Потому что нынешнее правительство Грузии...
А у нас тоже, кстати, с НКО начиналось.
Да, нынешнее правительство Грузии, оно так же, как у Путина, вот вопрос контроля для них очень важен, потому что окружение у них такое нестабильное, и они, соответственно, вот так действуют. При этом надо еще раз понимать, что нынешнее руководство Грузии, вот это самое, оно по-прежнему от России требует вернуть Южную Осетию и Абхазию в состоянии, не признает отторжение. Тоже надо понимать. Это тоже остается. Поэтому я и говорю, да, неоднозначно.
В Грузии, если любой политик скажет, что
да, ему конец.
Ему все, это просто не грузинский политик.
Поэтому, это можно сказать, а тогда все грузинские политики в этом смысле антироссийские. Поэтому я говорю, что относиться к этому
там
надо...
Там же граница все время двигается у них,
надо
вот там соседи.
Надо все время скальпелем рассматривать в микроскоп, в мелкоскоп, как говорят дети. Не надо упрощать. И вот если России удалось сложить некую ось с глобальным югом, по разным причинам, да, говорили, все, Россия в изоляции, нет, нет, потому что мир неоднозначный. Потому что мир неоднозначно смотрит на украинский конфликт, он даже не смотрит на украинский конфликт, он скорее смотрит на ближневосточный конфликт. Потому что там вот угроза ядерного применения гораздо выше, чем и обострение, чем в Украине. Поэтому мир неоднозначен, да, и надо говорить, ребята, когда говорите «все однозначно», извините, ради бога, значит, вы, как выразился Парховенко по поводу известного кино, вы все расплющено. Расплющено, плоское стало. Да? Было объемное, а стало плоское. Плоское. Тоже плоское можно жить и в плоском мире, но тогда подумайте, почему вы не падаете с этого блюда.
Мы
туда.
Юрий Лазов спросим.
Армения, Азербайджан мы затронули. Там ведь грустная история с Варданяном. Он сейчас прекратил голодовку. Зачем его продолжают держать в тюрьме?
Потому что Алиев и его команда считают, что вот эти лидеры Нагорного Карабаха, если их освободить, они начнут снова будоражить сепаратизм в Нагорном Карабахе, как говорят азербайджанские политики. Вот. И там нужно применить довольно серьезные усилия для того, чтобы как-то убедить Алиева, значит, этих людей выпустить под какие-то гарантии. Россия это может сделать, но она этого не делает.
Мне вообще, я понимаешь, я не специалист, но у меня вообще было ощущение, что Пашинян сейчас на очень многие уступки идет. Мы это действительно
видим.
Но
у него выбор...
В том числе, чтобы отпустили Варданяна.
У него выбор какой? Война полномасштабная?
Да.
Или вот компромиссный договор с уступками? Другого выбора у него нет. Он стоит перед выбором Зеленского в 2021 году. В 2021. У него осень 2021 года, когда еще можно выбирать.
Как вам книжка Пазолини?
Я думаю, что мы ее будем продавать. Потому что это арт-объект.
Да-да-да, я вот как раз...
Это арт-объект, и я в этом смысле, слушайте, я понимаю, что произошло с Астом. Да,
они конкретно пропиарились, это же мощно. Это все обратили внимание на эту книжку, все хотят ее теперь купить, потому что это именно арт-объект, это первое в своем роде.
Я думаю, что нормально бы они выпустили эту книгу, и она бы была раскуплена, потому что небольшой тираж, никто бы не заметил. Но они пропиарились, но нам важно не то, что они пропиарились, не надо о них беспокоиться в этом смысле, а нам важно о том, что в России возникло впервые с Горбачевского времени, с 80 какого, когда была госцензура, уничтожен Гослит в 89-88, да, впервые возникл цензурный орган. Он пока вообще и, в принципе, пока можно на него не обращать внимания. Ну, что такое? Общественный орган при общественной организации Российский книжный союз.
Ну, они могут не катать доносы.
Они рекомендательные. Доносы, они без них можно.
Ну, знаешь, согласна,
доносы, они там, у нас есть специализация.
Рекомендации.
Да, рекомендации. Но это шаг, да, потому что мы видим, что, во-первых, крупнейшие издательства немедленно выполняют их рекомендации. Книжные магазины, несмотря на то, что этот экспертный совет не является для них... Понимаешь, одно дело прокуратура присылает, или Минцифры, которым подчинена, присылает, да, или там, я не знаю, руководители муниципалитета, это государственные органы, которые могут чуть переступать свои полномочия, да? А это что? И тем не менее, все понимают, что происходит. Такой пиар ничего не стоит, потому что сегодня они пропиарятся, завтра их закроют. Просто вот за это, за издевательство могут закрыть, просто издательство, оп, все. Национализировать, как у нас это любят. Все, все. Или там сказать владельцу, ну-ка смени этого генерального, он что, смеется над нами, что ли? Ничего веселого в этом я не вижу. И история, например, с книгами иноагентов, их еще можно продавать и рекламировать.
В обложечке специально.
Да, ну только обложечки. А следующий шаг же был перенесение иноагентов в список экстремистов и террористов. И ты уже не можешь продавать книги Бориса Акунина, потому что иначе это у тебя уголовка «финансовая поддержка экстремиста или террориста».
Ну да, когда человек несет финансовый мониторинг, ты с ним вступаешь в финансовые отношения,
это
ты начинаешь
поддерживать. Это то, что случилось с адвокатами Навального. Так, на секундочку. То есть тебя считают членом экстремистского сообщества. Вот. И так это все потихонечку закручивается. Следующий поворот винта. Поэтому пропиарились-то они пропиарились, но я думаю, что умные люди, которые есть там в управлении внутренней политики, им галочку-то черную, меточку-то поставили. Вы над нами смеетесь, что ли? Ну, хорошо. Ну хорошо.
Кстати, об экстремистах и террористах. Минюст сейчас требует признать антироссийское сепаратистское движение экстремистской организации. А что это за тенденция? Зачем нужны эти непонятные экстремистские
организации? Если ты
называешь себя,
что я антироссийский сепаратист, ты уже этим нарушаешь массу законов. Это
ну
я
вот, а зачем? Зачем?
Что зачем?
Зачем признавать экстремистской организацией некое несуществующее движение?
Я
до этого
не знаю
было
ничего про это движение. По-моему, это что-то
его
связано...
не существует.
По-моему, это что-то связано с Башкирией. Я не знаю. После башкирских протестов.
Есть какая-то все-таки...
Может быть, есть какая-то группа, а может быть, эта группа сделана специально провокаторами. Мы же знаем, что во всех процессах экстремистских, вот во всех процессах, всегда находится, как правильно сказал, кто?
Кто? Вы?
Албуров. Каждый второй Албуров. Или второй, не каждый второй, второй всегда провокатор. Да, да. Вот он прав. Потому что, когда мы видим процессы, мы видим людей, которые там провокаторы. Ну, вот когда процессы открыты, я имею в виду. Это было вот в тех еще довоенных делах, да, когда мы смотрели, да, человек говорит, да, я был внедренный, да, я вот, да, я такой. Так что вполне возможно, что это тоже такая история.
Просто очень похоже, извини, на вот эту ситуацию с ЛГБТ, только еще менее понятно зачем.
Нет, очень понятно, потому что когда ты принимаешь вот такой резиновый закон, то все ЛГБТ. У тебя может быть вот книжка, где это упоминается, а это вот под этим законом. Понимаешь?
Да, но ЛГБТ одно, а сепаратисты, они же и так вне закона.
Ты не понимаешь. Неважно кого, надо же привязать других людей к чему-то, по которому какой-то организации. Вот движение ЛГБТ – это организация, это в составе группы уже, понимаете?
Несуществующая организация.
А не важно, я вам объясняю логику специально принятой. Это же, слушайте, и в Кремле, и в Думе сидят очень грамотные юристы. Именно поэтому такие безразмерные законы, чтобы любого можно было подтянуть. Это поставлена задача, они так описывают эту историю. Они ровно так эту историю и описывают.
Нет, я правда не понимаю. Объясните, в чем разница между людьми,
в сроках.
То есть в организации, если ты в организации, конечно, то это больше, конечно, чем если ты просто сепаратист.
Конечно.
Все, теперь я поняла,
лет,
спасибо.
19 лет, 29 лет. Вот с Тимуром Ивановым уже 3 человека, уже группа. Уже группа.
По предварительному сговору.
Не просто, да, не просто так взятку Воробьева дала Аникина, а еще Венедиктова в это ничего время конвертик
она,
держал.
Ничего нам не давала.
Это товарищу прокурору
будешь
рассказывать.
Ты что, забыла уже? Ты же, Аникина забыла, что я взятку дала. Нормальный человек.
Все под камеры.
Вообще нормальный человек.
Под камеры и под микрофоны. У нас тоже прослушка здесь. Ну, такая, для всех.
Ну, для всех, да. Все видели, что я...
Увидели взятку? Лайк поставили.
Правильно, прямо...
Поставьте лайки.
Не увидели, репост.
Да, можно и так.
Чтобы все остальные поискали.
Да.
Хорошо, мне нравится.
Продолжают обсуждать. Новая часть вышла, расследование про, прости господи, Кадырова и его состояние здоровья.
Ну, послушайте.
Про его преемника.
Ну, слушай, я про Кадырова говорил до этого расследования, про его болезни, про его обследование и лечение его в ЦКБ уже года два. Ну, известная история. Я не видел медицинских документов, о которых пишет «Новая газета Европа». Да? Медицинских документов. У меня знание про другой диагноз, и я про него говорил. И даже говорил, что Кадыров лежал на обследовании в палате, в которой умирал Андропов. Ровно в том же месте, вот в той географической точке. А потом подобные палаты были построены в Грозном. Ему не надо приезжать теперь в Москву. Ну и много врачей, которые я не умею ставить диагнозы по телевидению, да, которые его смотрят, они считают, что тот диагноз, который гулял, да, он, скорее всего, правильный. Но и поэтому Кадыров расставляет своих людей, поднимает своих сыновей, дочерей, да, как бы не понимая, что когда его не будет, это все не будет не стоить ни гроша.
Да, ну как... Да, давай.
Но если не о здоровье, а о преемнике, «Новая газета Европы» называет некого Апти Алаудинова
некого.
Возможным... Это же не Кадыров, это же не младший Кадыров.
Значит, преемником Кадырова будет тот, кого назначит Путин, а не Кадыров. Надо понимать, что речь идет о Чечне.
Это не опасно?
Путин будет принимать решение тогда, когда Кадырова не будет, а преемники Кадырова. Что бы сейчас Кадыров не хотел.
А не выльется ли это в новую чеченскую войну?
Ну что, бубен, что ли, шаманскую шапку?
Ну вы умный.
Я думаю, что Путин будет консультироваться с разными кланами, с учетом силы и власти клана Кадырова, а там могут быть разные точки зрения на преемника. Там и сын подрастает, там и Делимханов никуда не делся. Там и Яндарбиевы, эти самые братья, затаились. Там затаились масса людей, братья, три героя Советского Союза, забыл фамилию.
Ямадаева.
Угу. Там много кланов затаилось, еще все ждут.
Они причем затаились как внутри, так и за пределами.
Да,
там их
и
много
вооружаются,
всяких,
и финансовые накапливают средства. И мы видим этот конфликт с министром МЧС, который... Не случайно,
это было, конечно.
Имеется в виду, он не случайно, когда МВД заняло позицию в поддержку дагестанских. Кстати, это были не дагестанские на самом деле, а федеральные инспектора. Это был федеральный пост. КПП был федеральный.
Не повезло дяде.
Ну, кому? Еще не закончилось ничего.
Ну, кстати, да. Слушайте, все равно Кадыров же это...
великому падишаху.
Гарантия безопасности для самих чеченцев.
Ну, каких чеченцев?
Ну, вот сейчас, которые живут в Чечне, что вот их там, не знаю, массово не отправляют на фронт, там, не знаю, как-то к ним не...
Слушайте, нельзя ставить все на одну личность. Лично там все бывает. Да? Это опять вопрос системы. Вот я, например, смотрю на премьер-министра Чечни Кучиева. Я думаю, что взгляд Кремля лежит на нем. Он гражданский, за ним не стоит никакой огромный клан, он компромиссный, его назначил Кадыров, именно потому, что он ни за каким кланом, да, он не ходит с золотым пистолетом. И, возможно, так же, как в Советском Союзе, сначала выбирали наместником после смерти того или иного руководителя самого слабого. Ну, там, через какой-то ход, там. Хрущева после Сталина, Горбачева после Брежнева, ну, через там Андропова-Черненко, а там через Маленкова-Бель, да? Потому что, ну, он компромиссная фигура и слабый. Потом оказывалось, что эти люди оказывались реформаторами. Ну, так бывает в истории Российской Федерации, Советского Союза. Не знаю, это такое гадание на воде, но пока Рамзан Ахматович, как я понимаю, расширяет свое влияние за пределами Чечни, назначая своих соратников, добиваясь назначения, то получат они Балтику, фирму, то получат замначальника политического этого управления Министерства обороны, как Алаудинов. Да? Такой вопрос. Пока он оставляет людей в федеральной структуре.
Угу. А про помощь США и Европы Украине поговорим немножко?
Ну вот еще
о чем. Лед сдвинулся, но смотрите, получается, полгода сначала США тянули, и Европа тоже притормозила сейчас.
Ничего Европа не притормозила, нет? Наоборот, Европа ускорилась, и раньше США выдала эти 50 миллиардов на 3 года. Ну нет же,
но конечно. Разве никогда уже было принято вот
нет,
это решение?
Никогда, нет, никогда решение, нет, за 2 месяца до.
Просто сейчас отдельные европейские страны как раз начали говорить о новых больших пакетах помощи, потому что Вашингтон принял решение.
Исходя из тех, которые уже были проголосованы. Ну, прекратите. Все было ожидано. Я говорил и говорю еще раз, что это является теперь фактором и будет являться фактором внутриполитической борьбы в США, но Украина получает свое финансирование, свое оружие, то, которое она запрашивала, хотя вот уже вчера то ли Зеленский, то ли Кулеба сказал, что это мало и это не то, что мы хотели. Но
объясните, почему Европа вместо того, чтобы вооружаться самостоятельно, то есть себя вооружать и тратить на это ресурс, потому что понятно же, что они тоже просчитывают какие-то вещи на несколько лет вперед, а это нужно делать заранее. Вместо этого вот они помогают Украине. Что же,
нет,
это же
так,
решение?
Это
или
так.
Они делают и то, и другое, а тут просто...
Нет, это не так. Они строят свою военную промышленность для того, чтобы помогать Украине. Mm-hmm. И под флером украинских военных действий они выстраивают свою военную экономику, как говорит Макрон. Значит, например, производство Цезарей, вот этих знаменитых, да, утроилось за 2 года. А раньше было не надо, а теперь утроилось. И Франция начинает торговать это в Африку, например, и зарабатывать деньги на этом. Военная промышленность Европы перестраивается. Сейчас в Германии активно обсуждается реформа Бундесвера. Вообще в армии Германии, знаете, все помнят еще Вторую мировую, там такое отношение было аккуратное, а сейчас, как вот пишут немецкие публицисты, наконец-то там население и армия замкнулись, да, там.
Угу.
Вот, поэтому как раз Европа перестраивается, и военная экономика Европы становится на военные рельсы не только в сторону Украины, а производство, собственно, и пороховые заводы новые. Вчера Макрон, выступая в Сорбоне, сказал, мы не будем никогда вассалами США, в том числе военной финансовой области. Нет, нет, эта война перевернула много. Уже многое, хотя никто не знает, пойдет это назад или нет. Так что, конечно, правительство, прежде всего, считают интересы собственные, а не украинские, не российские, не американские, а именно европейские правительства.
А почему Макрон встречался с Муратовым? Ну, зачем Макрону встречаться с Муратовым?
Ну, я не представляю президента Макрона ни в коем разе, не являясь его пресс-секретарем.
Ну ладно, Алексей Алексеевич, ну вы же просто Муратов и Макрон.
Да, Муратов и Макрон. Муратов – Нобелевский лауреат мира из России. Значит, я так понимаю, мои предыдущие встречи не с Макроном, а с незадолго до этого с его окружением, скажем так, с его политическими советниками. Значит, я всегда им говорю, что вы не понимаете, что происходит до конца. Вы видите поверхностно, вы видите вот эмоционально. Я думаю, что президенту Макрону нужно было получить из первых рук понимание человека, который находится внутри России, но не входит в путинскую элиту. Значит, человек с репутацией, ну, Нобелевский лауреат мира, он не как с главным редактором, да?
Не
важно, они не так это понимают. Это не обсуждалось, главное редакторство не обсуждалось. Есть репутация «Новой газеты», которая была за Дмитрием, они ее знают. Но главное, что это был Нобелевский лауреат мира. И это раз, история. А второй вопрос, они все время ставят, чем помочь людям, которые внутри. Да? Или вообще, чем помочь русским. Я знаю, что у Муратова есть собственный взгляд на эти вещи, есть взгляд про так называемую проблему нансенских паспортов, и не только для россиян, но и для украинцев. Вот сейчас история с этими консульствами. Застрелись. Кстати, развели новую газету. Я уверен, что это службы. Я уверен, что эта служба развели новую, и не только ее, пытались развести Медиазону.
Алексей Алексеевич, да. Ну, слушайте, я просто не публиковала это, я не из раздела расследований, но как бы хочется вам, конечно, что-нибудь плохое в этот момент ответить.
Делитесь, наконец-то!
Ну, потому что, окей, кому-то пришло, кто-то не смог проверить по своим источникам. Новая смогла проверить по своим источникам, и я опубликовала это все. Дальше, ну, условно говоря, давайте себе представим, дальше это дело видит МИД, боже мой, как же нам это опровергнуть? А давайте по своим источникам сольем всем остальным журналистам, что это фуфло. И все новые газеты...
Каким своим источником? Это было официальное заявление МИДа. Это не было никаким источником.
И в том числе давайте поговорим с источниками в остальных СМИ, чтобы они затоптали новую газету. Я не знаю.
Я говорю о другом.
Еще раз. Я это не публиковала. Я не знаю. Я слышу вас, Алексей Алексеевич.
Я считаю, что это работа служб. Да, потому что нужно было дискредитировать. Одновременно, это же происходит одновременно, как все вспомнили про Беларусь, и это только что сделала Украина. Вот это ровно то, и мы видим массовые митинги украинцев, которые захватили консульство в Варшаве, и их с полиции оттуда вышвыривали. Да? И как раз вот сейчас вот это устроить, это дивная история. Если бы я возглавлял определенное управление ФСБ, я бы это придумал. Это мне видно просто. Это мне просто видно. А уже потом через какие-то вот...
Все вопросы главному редактору «Новой газеты».
Да, у меня нет никаких вопросов, у меня есть ответы. Так вот, возвращаясь к этому, мы сейчас о чем говорили? Мы говорили о том, что идет информационная война. Вот вам, пожалуйста. Вот вам, пожалуйста. Но поскольку это приобретает формы манипуляции и дезинформации, об этом тоже надо помнить. Я недавно рассказывал о том, как нас разводили на смерть Ельцина. Наши источники, которым мы верили, и которые нас ни разу не обманывали, и которые чуть было не объявили про смерть Ельцина, а потом мы выяснили, что нашему источнику специально для того, чтобы подставить эхо, да, слили это, он слил нам.
Какая ужасная история будет в отношении новой газеты.
Какая? Причем тут новая газета? Ну, я говорю про работу спецслужб. Я вообще не про новую газету, потому что это ушло одновременно нескольким, одновременно нескольким изданиям. Поэтому я говорю, если бы это новая газета или там Медиазона, неважно кто, нарыло бы самостоятельно, было бы понятно. Но когда это идет нескольким изданиям, которые являются оппозиционными, режим нескольким в один день, 18 апреля. Да? Из одного источника сначала. Кто-то проверил, кто-то не проверил, но первый произошел. Я считаю, что это работа спецслужб для дискредитации. Моя точка
кого?
Зрения.
Кого? Дискредитация кого?
Информационных? Угу.
Не, я понимаю.
Кто
нет.
Напечатает, то и дискредитация.
Ну, я имею в виду, что кому отправили? Тех
да, да, конечно. Сказать, вот они врут, вы же видите, они врут. Видите? Они врут да вам. Чё?
Нет, ну слушай, ну Алексеевич, ну это какая-то...
Ты просто не знаешь, как работает спецслужба.
Я не знаю, как работает спецслужба.
А попросим Кабаладзе рассказать Ире Воробьёвой, как работает спецслужба.
Я столько лет с Кабаладзе общаюсь, что уже можно не рассказывать.
Ира, сколько мы подобных информаций от наших источников кидали в ведро в свое время. Но такой остроты действий служб.
Алексей Алексеевич, вы меня сейчас ставите в неловкое положение, потому что я работаю в «Новой газете».
Я не говорил про «Новую газету», я вам говорю про медиа. А ты все время «Новая», ты как про певчих.
Нет, вы слушайте, ну кто опубликовал? «Новая газета» опубликовала?
Какая
«Новая
разница»?
Газета
я же говорю не о публикации.
Ну вы хотите, ну просто давайте, мне нечем вам ответить, потому что я не знаю, как
потому
это
что
работает.
Я говорю не о публикации, я говорю о действиях
А вы мне
служб.
Про Макрона так и не ответили, кстати
Что
говоря.
Я тебе не ответил про Макрона? Я ответил тебе про Макрона. Он хочет знать и представлять, как люди, которые находятся внутри России... Которые
Макрон будут... может чем-то, на ваш взгляд? Это не в смысле,
да,
что у
может,
них там было
может,
на встрече?
Может,
мы знаем,
может,
что
может,
там
может.
Закрытая была.
Да, закрытая была, конечно, да, может. А, значит, вот эта история с нансеновскими паспортами для беженцев, в том числе украинцев и россиян и Нагорного Карабаха. А, это раз, история. И вторая история, которая, значит, обсуждалась, должна была обсуждаться, я не знаю, обсуждалась или нет, это история о помощи людям, в том числе, которые уехали, которым блокируют счета, блокируют визы, не дают гуманитарных виз, да, и это нарастает, потому что Европа устала от беженцев, как украинских, так и российских. И Макрон, который сейчас является мотором Евросоюза, во всяком случае может поставить вопрос. Там не было вопроса, насколько я знаю, ни о каких там военных действиях, ни о каких-то там мирных инициативах. Ну и, конечно, участие французов, может быть, французского государства и в обмене пленными. и возвращение украинских детей тем, чем Дима занимается, да, это тоже вопрос должен был стоять, насколько я знаю.
Пора заканчивать.
Да, спасибо большое. Я хотела спросить, вы допили воду, Алексей Алексеевич? У вас там есть вода?
Есть.
А, ну же ладно, жалко. Нас тут спросили, когда мы начнем кидаться стаканчиками. Я хотела сказать, когда допьем воду, потому что нельзя с водой кидаться. Тут техника нам потом на что ее покупать.
Ира сыграла в Певчих, а я в Пархоменко. Вот и все.
Пока мои коллеги добивают воду, в 15 часов программа «Персонально ваш» с Вадимом Родионовым. В 16.05 «Настоящий полковник». Мы поговорим про то самое писательское дело. И в 18.05 на канале «Дилетант» презентация нового номера журнала «Дилетант». Приходите обязательно.
Да, и я хочу сказать, что мне сегодня написал Вася Полонский, который в воскресенье с тобой.
Да. Да?
Он мне написал, ну я приглашу Певчих на воскресенье. Я сказал, что ты меня спрашиваешь. Конечно, пригласи.
А Вася уже написал, что у него ничего не получилось, но он почти добился результата.
Нет, я просто хочу сказать для наших зрителей, что вы не даете слова. Значит, вот специально Вася Полонский, который в общем принадлежит «Новой газете» в основном, да, чтобы не было о том, что вот, вот Венедиктов позвал Певчих. Нет, я зову тебя, Мария Константиновна, конечно.
А вы предлагали дебаты, я удивилась, я потому что Алексей Алексеевич всегда готов к этим дебатам.
Я вот вот я вам говорю, что Василий, вот я специально это делаю публично, Василий сегодня утром мне написал, я говорю, ну, конечно же, да, и какие могут быть ограничения. Ну, вот ты ответил, но я в прямом эфире говорю, да не бойтесь вы нас так, Мария Константиновна. Эти вообще, вот смотрите, на Никина, Полонский, они вообще не кусаются.
Это правда, ну, абсолютно. Вот. Друзья, всем большое спасибо.
Я могу только стаканчиком бросить, я воду допила, он у меня пустой.
Нет, я сейчас, подождите.
Друзья, спасибо вам большое, поставьте нам, пожалуйста, лайк. Если можете, поддержите нас рублем, потому что у нас очень плохие сборы, мы без вас... А в меня-то за что?
А в меня?
А я Венедиктову бросила.
Вы тут пока ругались, я тихо сидела.
Так, у тебя там еще... А у тебя тоже кофе нет? Не кидай, у тебя там был кофе.
В общем, до новых встреч. Завтра с утра мы здесь будем с Евгенией Большаковой.
Пока. Mm-hmm.